Матильда Стар, Мира Вишес. Замуж заморозка. Без шапки не выходить. Котёл передо мной бурлил, выплёвывая отвратительные зелёные пузыри. Болотная жижа внутри медного сосуда пенилась и источала запах тухлых яиц, смешанный с чем-то ещё, тоже кислым и едким. Я зажала нос пальцами и с тоской посмотрела на инструкцию, напечатанную на пожелтевшем пергаменте методички. Если вы всё сделали правильно, то перед вами зелье ясности, прозрачное, словно капли янтаря на солнце, запахом свежескошенной травы. Увы, у меня тут ясностью и скошенной травой даже не пахло. Вместо этого в котле было болото в миниатюре.
«Не может быть», —
шептала я, перебирая в памяти ингредиенты. «Я бросала в котёл то, что нужно, и в правильном порядке. Ну и почему тогда?» Мой фамильяр, крошечный летающий дракончик-искорка, сидел на краю стола и сочувственно вздыхал. Его перламутровые чешуйки переливались в свете магических ламп, а золотистые глаза смотрели на меня с пониманием.
«Не вздыхай так», — пробормотала я, почесав его за крошечным рогом.
«Не то расплачусь». Цокот каблуков заставил меня выпрямиться. По проходу между рядами лабораторных столов двигалась магистр Вивиан Торнхилл, преподавательница алхимии и моя мачеха. Высокая, стройная, она даже в строгой академической мантии выглядела безупречно. И сине-чёрные волосы собраны в сложную прическу, из которой не выбивается ни единой пряди. Лицо точёное, с резкими скулами и тонким носом, могло бы быть красивым, если бы не выражение холодного презрения в узких карих глазах. Губы сжаты в тонкую линию, и эта линия стала ещё тоньше, когда Вивиан остановилась возле моего стола. Заглянула в котёл, скривилась.
«Интересно».
Её голос был низким, бархатистым и совершенно ледяным.
«Разве я назначала экзамен по ядам?»
«Ну же, скажите, Айса Фростхарт!»
«Магистр Торнхилл, я...» Начала я краснее, судорожно облизывая губы.
«Ох, только не нужно оправдываться. Просто уберите это. Ваше творение пахнет так, будто там что-то умерло. Дважды».
«Но я...» «Не зачёт», — отрезала она, даже не дав мне договорить. Движением палочки сделала отметку в своём журнале, и я увидела, как рядом с моим именем появилась жирная красная черта.
«Но, магистр Торнхилл...» — я шагнула вперёд, забыв об осторожности. «Дайте мне ещё одну попытку, прошу. Я знаю, что могу, а это какое-то недоразумение».
Однако меня уже никто не слушал. Вивиан развернулась, её мантия взметнулась, как чёрные крылья хищной птицы. Я проводила профессора взглядом, стиснув кулаки так сильно, что ногти впились в ладони.
«Лейнала!»
Тон её внезапно потеплел на добрых 20 градусов.
«Какое очаровательное у вас получилось зелье!»
Я не удержалась и глянула в ту сторону. Лейнала Торнхилл стояла у своего стола. Да-да, никакой ошибки. У этих двух одна фамилия, потому что Лейнала — дочь нашей преподавательницы. А значит, моя сводная сестра. Практически копия Вивен. Те же чёрные волосы, те же карие глаза, те же острые скулы. Только красота Лейналы ещё не успела приобрести ту мраморную холодность, что была присуща её матери. Впрочем, она явно работала над этим. На её лице застыло выражение надменной скуки, которое она старательно копировала у Вивиан. Так маленькие девочки наряжаются в мамино платье. «Я же была совсем на них не похожа. Другая порода», — говорила мачеха. «Рост у меня средний. Фигура обычная, волосы русые, лицо, ну, симпатичное, как по мне. Голубые глаза, милые щёчки, чуть сдёрнутый нос, полные губы. Ни на что не жалуюсь, но и хвастаться вроде нечем». «Я очень старалась вас не подвести, магистр Торнхилл». Лейнала влюблённо смотрела на свой котёл, где переливалось янтарное зелье идеальной прозрачности. Наши взгляды пересеклись, и я увидела краткую вспышку торжества в её глазах. Едва заметную усмешку в уголках губ. И поняла, это она испортила моё зелье. Когда ходила за ингредиентами мимо моего стола и как бы случайно задела котёл, подсыпала туда какую-то пакость. Я беззвучно ахнула, Лейнала медленно и демонстративно провела пальцами по краю своего котла, а затем поднесла их губам, изображая поцелуй.
Стерва.
Остаток занятия тянулся мучительно долго. Я механически убирала своё рабочее место, сливала болотную жижу в специальный резервуар для неудачных экспериментов, мыла котёл,
Искорка сидел у меня на плече и изредка лизал мою щеку шершавым язычком, пытаясь утешить. Когда последний студент покинул лабораторию, я собрала свои вещи и направилась к выходу.
«Мисс Фростхарт, задержитесь!» Приказ Вивиан заставил меня замереть в двух шагах от двери.
«Да, магистр». Я подошла, держа перед собой сумку с книгами, словно щит.
«Глупо, не будет же она меня убивать». «Ну и что мне с тобой делать?» «Бездарь, лентяйка!»
Весь лоск разом слетел с Вивиан. В лаборатории никого не осталось, мы были одни. Притворяться было незачем.
«А вот и нет! Моё зелье испортили! Я всё делала правильно!» «Замолчи!» — рявкнула она. «Учись уже признавать свои ошибки! Вечно ноешь, вечно жалуешься, вечно тебя кто-то обижает!»
«Кто-то? Да кроме неё и её дочери меня никто не обижает!» Говорить, что моё зелье испортило Лейнала, было бессмысленно. Меня просто не услышат. Так что я сделала ровно то, что было велено. Замолчала.
«Следовало бы тебя отчислить, но это разобьёт сердце твоему бедному отцу.
Будто ей есть до него дело». Папенька слёг с неизвестной болезнью вскоре после их свадьбы. «Для того я здесь и учусь, на факультете алхимии, чтобы суметь найти для него лекарство».
«Сделаем так. Изготовишь мне зелье чистой памяти, и я поставлю зачёт. Подготовь все ингредиенты».
«Зелье чистой памяти? Оно очень сложное и близко не сравнится с тем, что делали сегодня, и требует одного особенного компонента».
«Магистр, ну для этого зелья нужна...» Я запнулась, не в силах произнести это вслух. «Кровь фамильяра», — бесстрастно закончила за меня Вивиан. «Всего несколько капель. Это не убьёт его и не причинит серьёзного вреда. Хотя, признаюсь, будет довольно болезненно для существа».
Я инстинктивно прижала руку к плечу, где сидел Искорка. Он заскулил, почувствовав моё волнение, и спрятал мордочку в моих волосах.
«Я не могу!» — воскликнула я. «Что за глупое чистоплюйство?» Вивиан презрительно поморщилась. «Фамильяр для того и нужен, чтобы помогать в колдовстве».
Легко ей говорить. У самой-то фамильяра нет. Хотя, если бы был, уверена, она бы взяла его кровь без малейших колебаний.
«Впрочем, ты же помнишь седьмую поправку?»
«Ещё бы её не помнить. Вместо любого ингредиента в зелье можно использовать лепестки зимнецвета», — заучен сказала я. «Эффект будет даже лучше. Но заменить можно только один ингредиент».
«Что ж, думаю, ты знаешь, что делать. Сейчас как раз нужная погода».
«Идти в зимний лес за цветком?
Очень бы не хотелось. И вовсе не из-за дурацких легенд, гласящих, что в зимнем лесу водятся снежные чудовища. Ледяной монстр, который убивает всех, кто осмеливается войти в его владение.
В это подходящее время года в лесу и без всяких чудищ легко пропасть. Дикие звери, которым зимой особо нечем поживиться, да и холод. К тому же ночи нынче длинные, дни короткие. Успеть дойти до поляны и вернуться домой до темноты — это почти невозможно».
«Выбирай. Кровь фамильяра или лепестки зимнецвета?»
Она с откровенным нетерпением ждала ответа. «Я вернусь к вам и сварю зелье», — объявила я. Развернулась и вышла из лаборатории на дрожащих ногах. В коридоре было пусто. Все студенты давно разошлись по своим делам. Я прислонилась спиной к холодной каменной стене и тихо прошипела. «Злая стерва!»
«У ведьм отличный слух!» — донеслось из-за двери.
Дракончик вылез из моих волос и устроился на ладони. Он был таким маленьким, таким беззащитным. Я помнила, как получила его на церемонии связывания 3 года назад, когда только поступила в академию. Он вылупился из яйца прямо у меня на руках, и первое, что сделал, чихнул крошечным облачком искр мне в лицо. С тех пор мы были неразлучны. Причинить ему боль? Взять у него кровь для какого-то зелья? Никогда. Значит, оставался только один вариант. Зимний лес. Разумеется, без всяких чудищ, которыми взрослые пугают детей, чтобы те не совали нос куда не следует. Найду этот цветок, сварю чёртово зелье и докажу Вивиан, что я не собираюсь вылетать из академии. «Мы идём в лес», — сказала я Искорке. «Завтра на рассвете». Искорка пискнул, и я не была уверена, согласие он выражает или беспокойство. Возможно, и то, и другое.
Вечернее солнце едва пробивалось сквозь узкие окна общежития, окрашивая каменные стены в тусклый оранжевый цвет. Я поднялась по винтовой лестнице на третий этаж, толкнула дверь своей комнаты и сбросила тяжелую сумку с книгами на пол. Искорка слетел с моего плеча и устроился на подоконнике, свернувшись калачиком. Терять время было нельзя, нужно собираться в дорогу. Я достала из-под кровати старый кожаный рюкзак, который когда-то принадлежал папе. Он водил меня в походы, когда я была маленькой. Но сейчас не время для ностальгии, надо сосредоточиться. Что взять в зимний лес на целый день? Я принялась методично укладывать вещи, перебирая в уме список необходимого. Во-первых, теплый плед. В лесу будет холодно, а если задержусь, понадобится закутаться. Я свернула его плотным рулоном и затолкала на дно рюкзака. Во-вторых, запас еды. Хлеб, твердый сыр, вяленое мясо и 3 яблока. Для искорки я отложила сушеных червячков, его любимое лакомство. Фляга с чаем на травах обязательно. Веревка. Вдруг придется куда-нибудь взбираться. Нож. Огниво и фонарик на случай, если стемнеет раньше, чем я вернусь. Я задумалась. В академической библиотеке видела гербарий с засушенными зимнецветами. Они росли на открытых полянах, там, где снег лежит особенно толстым слоем. Значит, лопатка не помешает. Еще я положила запасные перчатки, одни точно промокнут, и шерстяной шарф, компас, чтобы не заблудиться, и карту окрестностей, которую заполучила еще на первом курсе, флакон с целебным бальзамом от ушибов и порезов. И главное — согревающее зелье. Все мои надежды только на него. Несколько капель, и ледяной чай во фляге станет горячим. Несколько глотков такого чая, и кровь побежит по жилам быстрее. С таким зельем ни в какой холод в лесу не замерзнешь. Я сварила его, когда зима только начиналась, и вовсе не потому, что собиралась в какой-то там лес. Даже мысли не было. Лейнали к зиме справили новую шубу. Меховую, пушистую, очень теплую. А мне пришлось довольствоваться пальтишком. Когда-то оно было очень даже ничего, но за последние годы прохудилось. Я не стала спорить и требовать, не хотела огорчать отца. Подшила, подлатала, где смогла, как сумела, заговорила на теплоту. Ну и стала изучать согревающее зелье. Рецепт оказался непростым, но я справилась. Знала бы злая мачеха, что из-за ее жадности мне сейчас куда проще выполнить ее поручение, пришла бы в бешенство. Несколько капель драгоценного настоя я капнула в чайник на утро, а остальное аккуратно упаковала в мягкую тряпицу, чтобы не разбилась, и уложила в рюкзак. «Ну вот, вроде все», — пробормотала я, проверяя содержимое рюкзака. Искорка тихонько пискнул, и я обернулась. Он сидел, сгорбившись, обхватив хвостом лапки, и смотрел на меня огромными золотистыми глазами, полными тревоги. «Эй, малыш!» Я подошла к нему и ласково погладила. «Не волнуйся так. Мы просто сбегаем туда, найдем этот цветочек, сорвем и вернемся. Плевое дело». Он жалобно заскулил и ткнулся мордочкой мне в ладонь. «Послушай, любые трудности лучше, чем то, что предлагает Вивиан. Ты же понимаешь, ты такой маленький. Вообще, сколько у тебя той крови-то? Я не могу причинить тебе боль. Никогда. Лучше уж сама в этот лес схожу хоть 100 раз». Искорка лизнул мой палец шершавым язычком и тихонько заурчал. Кажется, он понял. Вот и славно. Я почесала его за рогом. К тому же завтра у меня на сессии нет ни экзаменов, ни зачетов. Считай, свободный день. Если бы это был настоящий выходной, я бы поехала к отцу. Всегда возвращалась домой при первой возможности. Перед внутренним взором всплыли теплые воспоминания. Как папа учил меня ловить рыбу в ручье за нашим домом. Как рассказывал сказки на ночь. Его голос был таким мягким, обволакивающим. Как папа смеялся, подхватывал меня на руки и кружил по саду. Мы так замечательно проводили время, когда я была маленькой. До того, как он женился на Вивиан. До того, как заболел. Я сжала кулаки. Именно поэтому я здесь корплю над книгами и котлами, чтобы найти лекарство, чтобы вернуть его прежнего. «Я обязательно тебя вылечу», — прошептал я в пустоту комнаты. «Обещаю». Искорка сонно зевнул, выпуская крошечное облачко дыма. Пора было ложиться спать. Завтра предстоял длинный и тяжелый день. Я ворочалась всю ночь. Сон был тревожным, наполненным странными отрывочными образами. Снег. Много снега. Он падал и падал, погребая под собой деревья, дорогу, меня саму,
Я пыталась выбраться, но проваливалась все глубже. Холод сковывал конечности. Где-то вдали выла вьюга, и в этом вое слышался чей-то голос. Гортанный, нечеловеческий, зовущий меня. Я проснулась с колотящимся сердцем и мокрым от пота лбом. За окном брежил рассвет, бледный и холодный, как лезвие ножа. Что ж, в путь. Я быстро умылась ледяной водой из кувшина, оделась потеплее, шерстяное платье, толстые чулки, высокие сапоги. Выпила две чашки чая из чайника, чтоб с запасом. Разбудила искорку. Он недовольно пискнул, но послушно перебрался мне на плечо. Закинула рюкзак за спину, тяжелый, но не критично, и вышла из комнаты. Коридор общежития встретил меня гулкой тишиной. Слишком рано для большинства студентов. Я спустилась по лестнице, прошла через холл к выходу.
«Стой!»
— раздался скрипучий голос. Я замерла. На пропускном пункте сегодня дежурил старый вахтер, сморщенный, с редкими седыми волосами и вечно недовольным выражением лица.
«Куда собралась?»
«В лес. Мне по делу».
«Выходишь за пределы академии?»
Он подозрительно прищурился.
«Нужна печать на выход в журнал».
«Печать? Какая еще печать? Раньше никто никаких печати не требовал».
«Новые правила»,
— буркнул вахтер, словно прочитав мои мысли.
«Сначала сессии. Иди в канцелярию на второй этаж, там дежурный администратор поставит отметку».
Я мысленно выругалась. Терять время на бюрократию — последнее, что мне сейчас нужно. Но спорить себе дороже. «Хорошо». Я сбросила тяжелый рюкзак, оставив его в углу коридора возле пропускного пункта. «Сейчас вернусь». Поднялась на второй этаж, нашла канцелярию. Дежурный администратор, сонная женщина с растрёпанными волосами, нехотя выслушала мою просьбу, покопалась в ящиках стола, нашла печать, шлепнула ее в журнал и вручила мне бумажку с отметкой.
«Вернуться должна до заката», — буркнула она. «Иначе запрут ворота, в академию не попадешь».
Я кивнула и поспешила вниз. На первом этаже едва не столкнулась с Лейналой. Она стояла возле моего рюкзака, рассматривая его с видом, будто наткнулась на дохлую крысу. Одета безупречно, как всегда. Элегантное темно-синее платье, аккуратно уложенные черные волосы, ни единой складки на ткани. И чего это ей не спится?
«О!» — протянула Лейнала, медленно поднимая на меня взгляд. «Тебя что, уже отчислили, и ты уезжаешь?»
В ее голосе звучала притворная озабоченность, но глаза смеялись. Стервозная усмешка играла в уголках губ. «Не дождешься», — отрезала я, подходя и забирая рюкзак.
«Ну-ну»,
— она отступила на шаг, сложив руки на груди. «Не нужно грубить. Я просто проявляю сестринскую заботу. Ты провалила зачет по зельям».
«Я еще ничего не провалила», — процедила я сквозь зубы. «Магистр Торнхилл поставила мне условие, и я его выполню».
«Какое условие?»
Лейнала изобразила удивление, хотя наверняка уже все знала. Не сомневаюсь, что Вивьен первым делом рассказала ей обо всем.
«Что же, бедняжка Айса, тебе нужно сделать?»
Я не ответила ей. Закинула рюкзак за спину и попыталась пройти мимо, но она шагнула в сторону, преграждая путь.
«Неужели ты собралась в лес? Но ты же знаешь, что тебя там сожрет ледяной монстр. Будет очень обидно, хотя... Нет, не очень».
«Отойди». Искорка напрягся у меня на плече, готовый плюнуть огнем.
«Тащиться в лес, лишь бы не поранить это животное? Глупо».
«Искорка не животное. И если ты еще раз так о нем скажешь, я забуду, что мы родня».
«Родня? Мы с тобой не родня. Просто две девушки, которым не повезло делить одну семью. Временно».
«Вот в этом я с тобой согласна». Я толкнула ее плечом и прошла к вахтеру. «Ну, прекрасно. Пока я ходила за печатью, он уснул. И почему он не сделал этого несколько минут назад, когда я собиралась выходить?» Оставив на столе бумажку, я вышла из общежития в серое холодное утро. Ветер тут же ударил в лицо ледяными иглами. Я поежилась, плотнее запахнула тяжелое шерстяное пальто и накинула капюшон до носа. Искорка прижался ко мне, забравшись под воротник. Я почувствовала приятное тепло, исходящее от его маленького тельца.
«Ну что, малыш?» — прошептала я, глядя на темную полосу леса на горизонте. «Идем».
И зашагала по заснеженной дороге в сторону зимнего леса.